Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа «Гонопольская правда». Я чрезвычайно рад вас всех здесь видеть. Вот я смотрю. Добрейшего всем хату, пишет Олег Козловский. Мирного неба. Сейчас я прочитаю. Лидия Краймер. Я обычно это не делаю, но ничего страшного. Добрый вечер. Когда уже оковы рухнут, и свобода нас примет радостного входа? Или когда уже этот Кощей окочурится? Вот вы знаете, конечно, все мы ждем, но, понимаете, вот в 91-м году свобода всех радостно приняла у входа. Я сейчас не говорю про то, что было сложно и так далее, и так далее. Но вот свобода радостно приняла у входа. Смогло общество понять, что свобода – это та вещь, за которую надо бороться, даже когда она есть? К сожалению великому, это мы все не поняли. Просто появился Ельцин, появилась свобода, действительно появилась, и после этого было принято решение, что теперь все в порядке. Ну, раз Ельцин пришел, то все в порядке. Но оказалось, что демократия – это не просто хороший царь. Это когда существуют институты, которые могут окоротить этого хорошего царя, если вдруг с ним что-то случилось. А случилось то, что, по сути, пришел Путин, а еще случилось то, что Путин стал меняться и так далее. Поэтому не верю я в иллюзию свободы. Свобода – это вот то, что мы с вами делаем каждый день. Мы ее отстаиваем в меру наших возможностей. Любовь Фионова пишет: «Добрый вечер». Это пока все собираются. Всем чатовцам ждем эфира. Не забудьте поставить лайки. Это все, чем мы можем помочь Матвею Юрьевичу. Нет, моя дорогая, это не все. Там еще донаты есть. Публикации дня не было. У меня сегодня не было времени. Значит, идем дальше. Питер с вами. Бажаю здоровья. Берлин приветствует. Ждем вашей публикации дня. Давайте завтра я уже сделаю точно. Деньком. Харьков. Добрый вечер из Баку. Слава Украине. Добрый вечер из Баку. Смотрим на Гоа. Альдонис, не раздражайте меня. Смотрим на Гоа. Привет из Киева, Троещина. Интересного вам эфира. Это вам интересного эфира. Спасибо, лайк поставил. Да, ставьте лайки, дорогие мои. Израиль, добрый вечер из Латвии. Испания, с вами героев. Слава, верю ЗСУ. Москва, добрый вечер. Привет из Ужгорода. Лайк из Монреаля. Ким Ир Сен давно окочурился. Демократия в Северной Корее больше не стала. Да, да. Лишь тот, Наталья пишет, цитирует, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Да, да. Я от Фейгина ушла до вас, сумувала в выходни. Сумувала – это скучала. Грустила. Привет из Киева. Ну и так далее, и так далее. Хорошо, спасибо вам большое за ваши все слова. Матвей Юрьевич, объясните, пожалуйста, теорию относительности. Я просто вам объясню теорию относительности. Это на самом деле очень просто объяснить. Другое дело, как Эйнштейн пришел к теории относительности, как человек, который сидел за столом, вдруг понял, как устроен мир. Понимаете? Вот это вот непонятно. Вот почему он величайший ум и величайший гений нашего времени, почти наш современник. А теория относительности очень простая. Сначала все думали, ну вот если говорить очень просто, что есть пространство, ну вот которое нас окружает. И есть время. Вот время, часы идут. Вот это время. Так вот, каким-то невероятной работой ума Эйнштейн понял, и это правда, что нет отдельно пространства и времени. А вот дальше это очень трудно понять. Очень трудно понять. Это в голову не укладывается, но это правда. Что есть штука, которая называется пространство-время. Вот это невозможно понять, это вот не как бы не вкладывается в голову и так далее, и так далее. Есть такая штука, которая называется пространство-время. И выяснилось, что вот, например, все меняется. Ну вот, казалось бы, время, оно же не должно меняться. Секунды. Вот мы договорились, есть атомные часы, есть, вот вы знаете, да? Выясняется, что время меняется. Пространство меняется. И выяснилось, что есть только одна вещь, которая постоянна, из которой ничего невозможно сделать. Это скорость света. При этом непонятно. Существует миллион теорий, почему скорость света вот 300 тысяч километров в секунду. То есть ее можно замедлить. Опыты такие делались, и это довольно просто. Скорость, например, луча лазера – можно при абсолютном нуле и так далее, и так далее. Ну, в общем, короче говоря. Но скорость света не меняется. Простой опыт. Если вы в машине включили вечером фонари, то скорость света 300 тысяч километров в секунду этого света. Вот он куда-то там движется. Вы тогда думаете, а ну-ка я поеду со скоростью 100 км в час. Значит, скорость света должна суммироваться со скоростью машины 100 км в час. Выясняется, что нет. Вот как вы двигались со скоростью 100 км в час. Вы движетесь, но будете вы двигаться со скоростью 100 км в час или будете даже ехать задним ходом, по нашей физике, природы, физика, вот наша физика мира, скорость света будет, 300 тысяч км в секунду. И он понял, что поскольку скорость света одна и та же, правда, не он это открыл другой человек, малоизвестный, причем в космосе, по движению планет, я не хочу сейчас этим заниматься, то он понял, что единственное постоянное, что происходит, это скорость света. Вот все, не быстрее и не медленнее. Понимаете? Но в триединстве пространство-время, я еще раз напоминаю, это одна сущность. Хотя это трудно понять. И это долгие-долгие года было трудно понять физикам. Почитайте биографию Эйнштейна. Он когда начал проводить эту идею, но она тяжело шла. Ну, потому что как это? Понимаете? А раз скорость света постоянна, то значит меняется пространство-время. Вот это и есть E равно mc квадрат. Чтобы не объяснять, не входить в сущность. Поэтому смысл того, смысл открытия, которое сделал Эйнштейн, это величайшее, величайшее, невероятное открытие, потому что оно все объясняет. Понимаете? Оно объясняет, как бы, ну, как вот если очень просто говорить, ну вот есть наша Вселенная. Говорят, что много есть Вселенных. Еще раз, не будем этого касаться. Что у нас вот одна наша Вселенная, да, а есть какая-то другая Вселенная, третья, и может быть, они рядом с нами, может быть, они где-то, есть другие измерения, говорят, что их 11, говорят, что 14, самое разное говорят. Мы просто их не видим. Как муравей, который ползет по столу, он не видит измерения вверх. Он видит только право, влево и прямо. И вот мы поднимаем голову, мы видим больше измерений. Но мы не видим, например, четвертого какого-то измерения. Короче говоря, еще раз повторяю то, с чего начал. Непонятно, невозможно представить себе, что человек, сидящий за столом в патентном бюро на скромной зарплате, ковыряя ручкой в ухе, понял, что пространство, время – это одна суть. А вот это вот самое трудное было понять. Ну как это? Поэтому это главное свойство, ну еще там другие, физики нашего мира, нашей с вами Вселенной. Вот этого, вот нашей галактики, вот это вот наша физика, где квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Но, возможно, есть другие миры, где совсем другая физика. Но это я уже касаюсь другого. Извините, что я потратил на это время, я его возмещу. Но это просто очень важно понять, что мы, что мы часть этой Вселенной, и ее может осознать человеческий ум. Вы знаете, что некоторые говорят, что ну вот в чем смысл человека, зачем существует человек? Ну, некоторые считают, что это естественный отбор и так далее, некоторые и так далее. Я сейчас этого не касаюсь. Но задают вопрос, а в чем назначение нашего существования с вами? Некоторые говорят, что никакого назначения нет, живем как живем. А другие говорят, что если говорить вот о, так сказать, мире вокруг нас, как некой, ну вот как вам сказать, я не могу сказать живой субстанции, хотя разные версии есть. Но мне очень понравилась фраза, что мы существуем, природа нас создала для того, чтобы мы осмыслили этот мир. Ну вот, например, для того, чтобы Эйнштейн сидел в патентном бюро и неожиданно сказал, или ожиданно, Е равно МЦ квадрат. Оказывается, не пространство и время, а пространство-время. Все. Поэтому это вот такое показывает безграничность человеческого разума. А мы очень многое познали на кончике пера, как принято говорить. На кончике пера. Здесь, кстати, в комментариях очень много полезных советов по поводу хорошей литературы по этому поводу. Теперь давайте обратимся к... Ой-ой-ой. Перед тем, как мы будем слушать, я хочу вам сказать, почему меня невероятно раздражает Филипп Киркоров. Вы сейчас начнете его хейтить, но я совсем о другом. Вот понимаете, я понимаю людей с убеждениями. Пригожина, Гиркина. Я понимаю там артистов, которые... Вот эту поэтессу ужасную, которая дырочкой в правом боку, которая пишет теперь эти страшные стихи, от которых просто блевать хочется, да? Это убежденные люди. У них есть какие-то убеждения. Я понимаю людей, которых... Нет, да, юноморец. Я понимаю людей, которые делают за деньги. Ну вот, например, Лариса Долина. Она это делает за деньги для того, чтобы быть в когорте. Знаете, раньше был такой принцип. Лучшие артисты выступали на День милиции. Сейчас уже это дело прекратилось, ну и так далее. Но Киркоров в этом смысле – это феномен. Вот я видел видео, где он где-то выступает, и он в таком обтянутом и крутит задницей, и дети его, там, ребенок по этой заднице, женщины, мужчины, по этой заднице хлопают. И у него на лице невероятная радость от того, что он дарит счастье людям. И понимаете, я же его лично знаю. Он вот такой, ну вот как вам сказать, незнайка на Луне. Вот. И понимаете, когда я вижу а вот Серж Середа пишет, Долина – это Ларка Кудельман, ее настоящая фамилия. А зачем вы это написали? Вы как актриса Талызина? Я бы забанил этого человека. Вам не нравится ее фамилия, вы хотите, чтобы она была Кудельман, или вы нам открываете правду? Это была ваша ошибка, что вы у меня это написали. Этого человека нет, каким бы он ни был хорошим. Алена Апштейн, простите, а чего мы сегодня о ряженой обезьяне? Ребята, пожалуйста, будьте аккуратней. Алена Апштейн. Я увидел на его лице и вообще в его выступлениях абсолютное счастье. Он дарит радость зрителям. Понимаете? Весь низ как будто отрезан. Низ, я имею в виду реальность. Он вот как будто... играет в голливудском фильме. Понимаете? Но как ты можешь не знать, что идет война? Как ты можешь выступать, как было до войны, так и сейчас, не рефлексируя никак? То есть для него нет войны. И это не в смысле, что он выделывается, а реально для него нет войны. Вот почему он меня раздражает. Так, теперь давайте. Ирина Свет пишет, у него все хорошо. Помните, я вам вчера читал, как эта табличка была? Все непостоянно или как-то все меняется. Да, помните, я вам читал? Теперь давайте разберемся с некоторыми звуками. Опять у этих уродов одно и то же желание – всех уничтожать оружием.
Что касается ядерного оружия, значит, первое, что я хочу зафиксировать. Сегодня ядерный потенциал стран Советского, России и США опустились до такого уровня, при котором победа в ядерной войне обрела смысл. Я уже говорил об этом здесь неоднократно. У них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, инициировав воздействие по которым мы можем США уничтожить физически полностью. Я имею в виду мой любимый Йеллоустонский вулкан. Что касается ядерного оружия. Значит, первое, что...
То есть можно победить в ядерной войне, говорит этот мудила. Я когда увидел эту женщину, одетую в черную вуаль, явно потерявшую кого-то из родственников, я подумал, трагедия какая-то. Она читает стих. Стих написала она сама. И вот эта женщина читает стихотворение про то, что юнцы убивают друг друга. Это правда. Но послушаем до конца.
У экранов смеялись мы вместе. Украинец, чеченец, казах. И Володя Зеленский, талант ведь. Смеха слезы и в русских глазах. И в таджикских, армянских, грузинских. Но талант, он талантлив во всем. И сегодня уже не смеемся. Слезы горя по сыночкам льем. И чеченская мать, и казашка, украинская и русская мать. Сыновья наши встали в атаку, не смеемся, идут умирать. Умирают мальчишечки-братья, что вчера еще были друзья. А сегодня идут под проклятие друг на друга. Сыны, так нельзя. Сына мать завсегда оправдает. Виноват тот другой, а не мой. Что Зеленского мама мечтает? В НАТО быть? Или жить всей страной? Чтоб как прежде без войн и сражений, чтоб над сыном Катюшем не петь, чтоб другим сыновьям на крестинах не на поминках братьев сидеть. Вова, маму послушай любую, хоть мою, хоть свою, хоть его. Обнимите сыны в эту пору лихую. Мы растим вас не для того, чтобы убитыми встретить вас дома и над гробом закрытым рыдать. Я хочу видеть внуков еще нерожденных. Сынку, брось, прекрати убивать. Два Володи, вы к миру придите. Просят матери всех сыновей. Главы стран, компромисс вы найдите. Прекратите войну поскорей.
Тут вот Лариса Сорокина написала. Вот это поворот. Вам надо НАТО или чтобы мы жили мирно? И вот эта женщина, которая, наверное, кого-то потеряла, я могу сказать, как пишет Максим, я не имею слов. Или привет пишет, это жесть. А Галина Бацунова пишет, она же верит в то, что читает. Да, виноваты украинцы. Хватит убивать, хватит, давайте прекратим эту войну. Но, Вова, перестань, ты же талант. Зачем? Ты хочешь в НАТО или чтобы мы жили мирно? Ах, твою же ж мать. Ребята сделали гениальную вещь. Я вам показывал уже вот это видео, где Соловьев говорит, помните, когда он говорил, что прилетели из Эстонии беспилотники. И вот замечательные ребята сделали следующее.
Массовая атака беспилотников по объектам России. Псков, это вообще что такое? Давайте разобьем на ряд очевидных вопросов. Псков, это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Стереть с лица земли. А, нет, не с территории Прибалтики. Диверсионно-разведывательная группа. А зашла она с территории Прибалтики, все равно удар возмездия по Прибалтике. Если она пришла оттуда и туда ушла. Но она, значит, это сделала незаметно. Протащив все, что было надо. Я уверен, компетентные органы уже работают. Но почему они работают после, а не до? Значит, им не хватает сил, средств, полномочий. Развяжите руки правоохранительным органам, силовым структурам. Наконец, воссоздайте СМЕРШ! Если был удар нанесен с территории стран НАТО, то это объявление странами НАТО войны России. А это значит, в ответ должно быть немедленно задействовано, в том числе и ядерное оружие. Об этом мы говорили многократно. Многократно. Массовая атака беспилотников по объектам России. Псков, это вообще что такое?
Я думаю, вам это понравилось. И как здесь написали Мария Бабичева, Соловьев так гораздо лучше. Но это правда. Да-да-да. А учебник новый по истории. Учебник по истории новый. Не забывайте, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь. Вот что по этому поводу говорит известный журналист в ежедневной аналитической передаче.
Представили новые учебники истории для 10-11 классов. СМИ опубликовали фотостраниц учебника, на которых читаются темы «Давление со стороны США».
А что здесь непонятного-то, ребята? Непонятно, почему они окружали нас базами НАТО? Непонятно, почему они поддерживали революцию?
Фальсификация истории.
Да, тут ужасный политический эксперимент.
Возрождение нацизма.
У нас дети пойдут в школы и детские сады. У них они будут сидеть в подвалах.
Про СВО сказано, что она сплотила российское общество.
Прямо сейчас воля этого самого народа таки совпадает с волей президента России.
Украина названа ультранационалистическим государством.
Националистические настроения культивированы прям в высочайшей точке.
В котором инакомыслие жестко преследуется.
Протест русскоязычного населения решили подавлять силой.
А все русское объявлено враждебно.
Они кричат уже напрямую, что ненавидят русских.
Главным бенефициаром указаны США.
С очевидной перспективой захвата сферы влияния.
Которые полны решимости воевать до последнего украинца.
Президент Украины воюет до последнего украинца.
И имеют идею фикс дестабилизировать обстановку внутри России.
Для России она является здесь и сейчас по-настоящему жизненной угрозой.
Тут, однако, авторы призывают школьников к оптимизму. После ухода иностранных компаний многие рынки открыты перед вами. Не упустите шанс, Россия поистине страна возможностей.
Слава России!
Представили новые учебники истории для 10-11 классов.
Понимаете, что важно? Тут вот этот человек, он там говорил и так далее, я имею в виду вот который в квадратике был, но это прекрасно тем, что чтобы вы поняли, что сказано в этом учебнике истории. Буданов, глава СБУ, такой простой, но он дает интервью, и эти интервью расходятся. И вот каналу 1+1 он дал интервью, это интервью по-украински, и вот что он сказал по поводу весьма интересного вопроса.
Давайте.
Есть ли какие-то неписанные договоры, кого можно трогать, кого нет? Кто-нибудь держит руки генерала Буданова, чтобы... Давайте, знаете что, мы сделаем эксперимент. Я вам сейчас просто это покажу по-украински. Я думаю, вы все поймете. Да, это он глава СБУ. Я уже не думаю, что нужно переводить, потому что вполне все понятно.
Чи є певні неписані домовленості, згідно з якими Путіна прибрати не можна? Тому що, знову ж таки, це створить якийсь прецедент. Чи хтось в цьому смислі триває руки генерала Буданова зв'язаними?
В цьому сенсі не руки мої хтось тримає зв'язаними, а, як ви згадували, здається, мені сьогодні мозок.
Мозк його зв'язує.
Думати над всіми кроками, що буде, що нам вигідніше, вбити його чи дозволити йому до кінця добити Російську Федерацію? Що буде в разі, якщо спроба виявиться невдалою? Ну і які наслідки, зрештою, це за собою покличе? За сукупністю цих факторів відбувається те, що ви зараз бачите. Давайте.
Вона говорить, по контексту, вона говорить, якщо щось... Да, извините, глава ГУР, Главного управління розвідки. Вона говорить, є щось таке, що вас удерживает, держить за руки, щоб не убрати Путіна. На що він відповідає, що, в принципі, мозг здержує. Во-первых, это надо уметь, это надо подготовить и сделать, можно так сказать, да? Но нужно смотреть на последствия. А вдруг это не получится? Какие будут последствия? Вот так он это говорит. Он очень разумный человек, все о нем отзываются правильно. Интересное... Интервью дал Царев. Я вам напомню, что Царев это такой, он был даже депутатом Верховной Рады и после этого перебежал в Россию. И он такой, значит, Россия, вот это вот все, все. И вдруг он заявляет следующее.
Вообще ситуация чудовищная. Вот вдумайтесь. Начиная с 2013 года события развивались по самому плохому сценарию. Вариантов изменить события было бесконечно. Но, тем не менее, был выбран такой сценарий, чтобы русские стали воевать с русскими на Украине. Поверьте, было много других вариантов. Можно было вмешаться до Майдана, можно было вмешаться на Майдане, можно было вмешаться после Майдана. Можно было 8 лет что-то делать, да, ничего не делали, даже новости с Донбасса перестали показывать, как там стреляют по людям. Мы довели до этой ситуации. Вообще ситуация чудовищная. То есть
Россия ничего не делала. Ну, правда, давайте так скажем. Все, что Россия может делать, это не дипломатические шаги. Это устрашение и оружие. Поэтому что тут говорить? А вот есть такой Z-блогер Кирилл Федотов. Вот кусок говна. Ну вот Z-блогер. Z-блогер. Вот что он предлагает.
Нам нужно выдергивать 19-20-летних отслуживших призывников.
Вот. Не согласен.
Они экономически бесполезны.
Отчасти, да, а кто будет восстанавливать генофонд потом? Потом вопрос реально, кто будет
генофонд восстанавливают женщины, которые рожают. Мужчине нужно это
женщина. От среднеазиатов.
Нет, стоп. Почему она должна рожать от среднеазиатов?
Потому что ты предлагаешь убить всех молодое поколение.
Нет, почему она не должна рожать от взрослого поколения?
Кого набирали в армию средневековую?
Ну давай, кого набирали в армию средневековую?
Тех, кто оставил наследников.
Вот так вот.
Ну, то есть это логика простая, как бы.
В средние века в 16 лет оставляли наследником, Богдан. А ты в 22 года девственник, так что, ну, не тебе про средние века, как говорится, затирать.
Вот это называется демократия. И я вам хочу сказать, что это правильно. Все имеют свободу слова. Татьяна Иванова спрашивает, он бредит? Да, он не бредит. Он сидит в пиджаке, в рубашке, кусок говна. Сидит в пиджаке и рубашке и решает, советует убивать россиян, забирая, потому что, внимание, они экономически бесполезны. Опрос на улице.
Я считаю, нас ждет еще более великое будущее.
Так вот, что нас за великое будущее ждет?
Ну, в теории вообще господство над всей Европой, над всем миром. Космическая программа, охватывающая всю Солнечную систему и покорение всей Солнечной системы. Это только минимальный план. А так, ну, в принципе, я думаю, нас ждет только хорошее, как бы, возможно, улучшение законодательства, как бы, улучшение заработной платы, в принципе, и вообще уровня жизни.
Господство над Европой, да?
И господство над всей Солнечной системой.
А как это господство над Европой? Это что, мы туда зайдем в Париж, что ли?
Примерно так же, как господство над всей Солнечной системой.
Это как? Это можно пример привести, чтобы мы понимали просто?
Просто везде будут российские флаги, и все будет Россией. Угу. И все будет замечательно.
То есть россияне будут купаться в фонтанах Парижа, Лиона, Марселя, Бордо?
Французы станут россиянами. Французский административный округ. Все будет хорошо у нас.
Откуда такая тяга вот к Франции, Германии, к Польше, к другим странам? Почему не можем ограничиться вот нашей?
Очень жалко просто, потому что я вижу, что у них очень достаточно много внутренних проблем. И единственное, чего я желаю им, это добра, поэтому я предлагаю им вступить в Российскую Федерацию.
А французы, немцы, американцы захотят вступать?
Ну, захотят, не захотят. Обычно люди захотят. А как насчет их коррумпированного правительства, я не знаю. Но я желаю их народу только добра, поэтому я предлагаю им вступить в Российскую Федерацию.
А что вы им можете предложить, чтобы они вступили? Как вот молодой человек, у вас идеи, наверное, есть?
Ну, могу, ну, как я упомянул, высокие заработные платы, социальную обеспеченность, в принципе, как никакую охрану государства, в принципе. То есть только хорошее могу им предложить. Mm-hmm. Плохое пускай они оставляют у себя в прошлом.
Ну, то есть мы можем предложить высокие пенсии, зарплаты, социальные гарантии, вот это все?
Да, все это мы можем предложить, и даже сполна.
А у них этого нет?
У них это не в такой степени, как у нас, в принципе. Им до нас есть еще куда расти. Я считаю, нас ждет еще более великое будущее.
Я читал комментарии к этому делу. Большинство людей считают, что он стебается. Большинство людей считает, что он, что это такой стёб. Боже, уже 2030 лайков. Боже мой. Да неужели вы... Да нет, не хватит вас. Альфред Кох о мифах в российской истории.
Часто, когда они достают каких-то позитивных примеров, то позитивные примеры делаются из негативных. Да? Вот, например, там слава русского оружия. Да? Там, какие там примеры? Варяг. Да? Варяг – это поражение. Какая слава? Затопили корабль, сошли на берег, сдались в плен. Но вот из варяга сделали, так сказать, там, оборона Севастополя, да? Там, Нахимов, ой-ой-ой, караул, сдали город, срыли военное укрепление. Вот. Оборона Севастополя, город-герой. Немцы вошли в город без единого танка. Вообще оккупировали весь Крым. Вот. Вообще, так сказать, вот с этим Севастополем какая-то, так сказать, странная штука происходит. Его сколько хотели раз взять, столько и взяли. Но при этом считается, что он неприступен. Его хотели взять англичане с французами, взяли. Его хотели взять большевики, так сказать, Фрунзе с Махно, его взяли. Его хотели взять немцы, они его взяли. Расскажите, когда вы его отстояли? Ни разу. Его три раза хотели взять, три раза взяли. Более того, Потемкин его взял, когда еще никакого Севастополя не было, ну, Крым. Да? А до этого еще Миних его брал. При матушке Анне Иоанновне.
Ну, а у него в этом смысле не славная история.
У него не славная история, но если мы делали героическую... Все эти, о, слава русских моряков. Какая же слава? Где она? Где вы ее нашли? Вот это я называю отклонением мифа от реальности. Когда сотворяется миф на пустом месте. Как вот, знаете, славу Александру Невскому там выводят из Невской битвы, которой попросту не было. Я понимаю, так сказать, там делают победу из поражения в Бородинской битве, да? Это какая-то мифология своего рода. Но когда, когда победу делают из ничего... когда ее просто не было никакой. Это совсем уже какая-то запредельная.
Ну, если брать Бородинскую битву, на самом деле, в отдельно взятом, не в контексте всей войны, а в отдельно взятом сражении, то, в общем, говорить о победе тоже не особо приходится. С этого, в общем-то, сходятся современные историки. Так что мифов, конечно, очень много.
Битва была дана, чтобы защитить Москву. В результате они отступили, Наполеон взял Москву. И какие могут быть разговоры? У него на могиле, так сказать, в доме инвалидов написано «Битва за Москву» как одна из побед. Наряду с Ваграмом, там, Аустерлицем и так далее. Часто, когда они достают каких-то позитивных примеров, то позитивные примеры делают.
Вот такая вот история. А вообще-то 42 минуты. Я увлекся аудио. Давайте перейдем к новостям. Вы знаете, я новости сейвлю хаотично. Поэтому прыгаю между темами. Ставьте, пожалуйста, лайки. Может, сегодня у вас как-то доброта какая-то. Значит, вы видите там... Володю этапировали. Итак, пишет Арина Бородина. Володю Карамурзу этапировали из Москвы. Об этом написала его жена. Евгения Карамурза. Володя находится в московском СИЗО 5 «Водник». Находился. Письмо последнее, как теперь оказалось, из СИЗО, от него получили на прошлой неделе. Володины письма приходили примерно раз в неделю. Сейчас пауза была длиннее, но ответ пришел. И вчера как раз отправила ему ответ. В выходные всегда пишу письма всем, с кем я в переписке через ФСИН письмо. Теперь мое письмо до Володи не дойдет, пока он не окажется в ИК по месту отбывания срока. И переслать и писать электронные письма Володе можно будет только в том случае, если его колония будет подключена к системе ФСИН письмо. В ином случае только бумажные письма. Куда Владимира Карамурза отправили, понятное дело, никто не знает. Ни близкие, ни адвокаты. После апелляции его страшный приговор, 25 лет лишения свободы, вступил в законную силу. Кассацию на него в Москве Володе уже не дали дождаться, как и встретить день рождения. Володе 7 сентября исполнится 42 года.
Ужасно это все и печально. Этап в колонию – долгий и тяжелый путь. Володе Карамурзе и всем его близким еще раз сил. Ждем новостей от его адвокатов Владимира Прохорова и Марии Эсмонд. Маша сразу сообщит, как только станет известно, в каком регионе и в какой колонии Володя будет отбывать срок. Вот, понимаете, в принципе, как бы это сказать помягче, даже если бы не было войны, то Путин достоин суровейшего наказания. Я себя очень сдерживаю, потому что я знаю Карамурзу лично. Это выдающийся человек, личный враг Владимира Путина. Без какой-либо причины. Без какого-то повода. Путин ему назначил 25 лет. 25 лет. Конечно, этого не будет. Два раза отравлен Илья Петросян. Да. Просто салон Connect вам предлагает следить за словами. Давайте я сейчас найду. Не царапай небо рогами. Сейчас, извините, я хамство не люблю, поэтому... Следи за словами, Дон. А это он мне пишет? Какой я Дон? Да, наверное. Простите, пожалуйста. Ну, просто. А, ну вот Святханенко уже его удалил. Дон. Да бот, не бот, мне все равно не на «С». Вот понимаете, Троцкий, когда он расстался с Сталиным, который держал его за горло и уехал, и пока Меркадер его не убил, он талантливый литератор был, Троцкий. И вот знаете, у меня смешанное чувство. Вот смотрите, что Троцкий пишет. «Ставка на сволочь – главный коммунистический принцип подбора кадров. Кто был ничем, тот станет всем. Всякую мразь, садистов, уродов и преступников коммунисты сажали на самый верх. А всех культурных людей они уничтожали под лозунгом «Уничтожим буржуазию как класс». Коммунизм – самая страшная чума в истории человечества. Ну ладно. Я могу, правда, спросить, где ты был 8 лет? И что ты делал 8 лет? Но тут интересна подпись человека, который это выложил. Будем полагаться на русскую сволочь и инертность масс. И дальше подпись. Лейба Давидович Бронштейн, в скобках, Троцкий. Множественное число от слова говно, говна, по-моему, да? Я здесь много насейвил. А где же ее фотография? В Киев приехал Стивен Фрай. Вы, наверное, знаете его, британский актер, писатель. Он приехал, как он заявил, чтобы провести саммит первых леди и джентльменов. Он опубликовал фотографию. Вот, посмотрите, вот вагон, в котором он ехал, из Польши. Обычный купейный вагон. Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас. Он уже давал интервью, но он давал интервью вечером, когда я уже ехал домой. Поэтому завтра я вам расскажу, что это было. Вот, понимаете, все повторяется. Вот я вам показываю такую афишку. Видите, в газете. 16 февраля 2024 года. Всем подписчикам Трудового Дона, это газета называется, на март месяц бесплатно будет выдан художественно исполненный фотоснимок «Ленин в гробу». Понимаете, вот это объявление показывает ценности того мира, ценности большевизма. «Ленин в гробу». Вот я вам хочу показать вот эту девушку. Видите, какая очаровательная, замечательная девушка с цветами. Многодетная мать из Красноярского края записалась добровольцем на СВО. 39-летняя библиотекарь из Заозерного Олеся Диденко подала заявку в военкомат, собирается быть медсестрой. Трех сыновей 16, 12 и 6 лет женщина оставила на мужа. У меня есть дополнительная информация, это интересный казус. Это надо внимательно к этому отнестись. Она уверяет, что пошла не за выплатами, а по зову сердца. Троих детей она оставила мужа. Он сам прошел Чечню и отговаривал жену от этой идеи. Но она заявила, что ей надо, она чувствует сердцем. Цитата. «Про меня говорили, ненормальная, на войну собралась. Но я тут не одна женщина. Со мной служит девочка 23 года, уже лейтенант. Если нужно будет выйти на поле боя, я, конечно, пойду, буду спасать раненых». Олеся подписала контракт на год. Она будет работать лаборантом санитарного взвода. За детей не переживает, говорит, что муж отлично с ними справляется. Когда я сегодня в передаче рассказал в одной из программ, по-моему, на утро февраля, этот случай, то человек мне сказал... Нет! Это было на прямом. Он мне сказал, ну, знаешь, не надо рубить с плеча, может быть, у нее какие-то были проблемы в жизни, может, что-то не сложилось. Ну, вот такое, такое, понимаете? Может. Но она оставила детей мужа и пошла на фронт. А я задаю вопрос, а если ее убьют? Я хотел вам прочитать, знаете что? Время приготовления, оно у меня в этой ленте. Время приготовления 5 минут. Ингредиенты. 1,5 спелых киви, 1 спелый банан, Одна третья стакана апельсинового сока или миндального молока. Одна вторая столовой ложки меда. Ну, в общем, короче говоря, это рецепт смузи, который я засейвил. Смешно. Фраза Невзорова. Невзорова цитирует как Омара Хайяма. «Мир не слепой. Он внимательно наблюдает за событиями. Он видит, что 80% населения России тащатся от зверств, погромов и массовых убийств, которые путинское воинство устраивает в Украине. У России создался образ страны садистки. В отношении русских возникает брезгливость». Мне кажется, тут есть преувеличение, потому что вряд ли 80%. Понимаете, он, на мой взгляд, не прав в чем? Нету 80%, которые счастливы, что идет война и что убивают украинцев. Есть 95% другого горя. Мы, в принципе, не за войну, но вы ее там где-то прекратите. 90% живет вне войны. Мы не хотим ничего знать про нее. Или не знаем, как Киркоров. Есть такой человек, украинцы его хорошо знают, Юрий Луценко. Юрий Луценко – это бывший при Порошенко, он был министром внутренних дел. Значит, потом пришел Зеленский, его, ну, так сказать, он ушел, его убрали, но Зеленский делал полностью там, не, подождите, или он был генеральным прокурором? Ну, вот украинцы напишут. Не, он был, по-моему, министром внутренних дел. Короче говоря, он заболел онкологией, пролечился еще до войны. И когда вернулся, генпрокурором был, да, Карина, спасибо вам большое. И когда вернулся, пошел на фронт. Значит, фрагмент его интервью с Латыниной. «Самое страшное, что я видел, это в декабре. Мы, то есть весь Бахмутский фронт, в день теряли до 100 человек. Были страшные дожди. Окопы выше колена были залиты водой». Выше колена, ребята. «В одном секторе окопы проходили по городской свалке. В окопах, как вы понимаете, плавают все отходы. И в этот момент пулеметчик стоит и строчит, весь черный, раненый. То есть в этой грязи и жиже, где плавает разное дерьмо, он должен отстоять свою жизнь. А на следующее утро минус 15, а потом минус 20. И все это по колено замерзшее». Украина... очень тяжелый момент пережила прошлую зиму. Карина Минасова пишет: «Очень сильное интервью Луценко». Прочитайте. Я не читал. Но я его знаю. Ну, конечно же, 3 сентября на Руси отмечают Шуфутинов день. В отличие от 2 сентября, когда все было всерьез, Шуфутинов день, праздник очень веселый. В этот день и стар, и млад переворачивают календари, разжигают костры рябин и задают друг другу вопросы. Ну почему? Ну почему? Я должен был это вам прочитать, потому что миллион людей, которым... это нравится. пишет в телеграм-канале Беляков некий, не знаю его. Перечитал список иноагентов. Чемпион мира по шахматам, на бильярд, народный артист России, заслуженный учитель России, профессора, доктора и кандидаты наук, лауреаты всяческих премий. Короче, если эти люди организуют вдруг университет, он будет сразу на уровне Оксфорда. Это справедливо. Я обожаю читать Проханова. Проханов у меня это такой заменитель Медведева, вот этих вот шизанутых. Я его почему люблю читать? Потому что он поэтически шизанутый. Такая шиза глобального масштаба. Вот роль Путина. Путин, возрождая алтари и заводы, пошел вымаливать у природы прощение. Его лизало пламя, под его ногами дымилась трава. Он бил в тревожные колокола. Под его покровительством находились олени и лоси, речные форели и щуки, небесные ласточки и журавли. Боже, какой же ты мудила! Патриотическая мудила. Журавли. Значит, вы знаете, какой был скандал? Скандал был сильный, потому что Нобелевский комитет пригласил послов на церемонию вот эту, свою очередную, пригласил послов Российской Федерации и Беларуси. Когда их спросили, почему вы это делаете, они говорят, ну, много же было русских лауреатов и так далее. Короче говоря, поднялся скандал, и некоторые страны сказали, что их послов не будет. Но новость. Нобелевский фонд отменил свое приглашение послам России, Белоруссии и Ирану на вручение премии. Серединный стих написал Борис Яковлев. Мастеровито и правильно. «Не воюй с Украиной, мальчик, убери с автомата руки. Президент твой совсем не мачо, а трусливая злая сука. Твоя жизнь ничего не стоит, в государстве воров и зомби. Смерть найдешь в украинском поле. Ты расист, а они герои. Те, кто вышел на бой с ордою, кто не встал перед злом на колени, украинцы стоят за волю, вы за рабство свое, олени. Бумеранг прилетит обратно, кто мечтал о войне, получит. Жаль, история подлых, ватных, дураков ничему не учит». Вы мне напишите, откуда появилась вот эта олени. Вот откуда? Я не понимаю, я просмотрел это дело. Мэм. Генерал Соболев. Российской армии нужно 400 тысяч контрактников, чтобы не было больше никаких мобилизаций. Ну, вообще, вы знаете, хотят миллион. Right now спрашивает, а куда делись предыдущие 300 тысяч? И тут же другая новость. Цены на электричество в Германии снизятся на 18%, а на газ на 28%. А вот теперь... А, это давно этот мем, пишет Ирина Влади. Оленями называют не особо умных людей. Понял. А Рокко пишет из игры World of Tanks. А, от свитеров с оленями. Ну ладно, я понял. Послушайте меня, смотрите, это выложил Артемий Троицкий. Значит, посмотрите, пожалуйста, вам не совсем будет понятно, но вот вы видите график такой, да? Вот график. Теперь я вам поясню. И, ну, давай, возьми меня, взял. Теперь я вам поясню, и вам будет интересно. Интересная таблица. Рейтинг количества погибших на нынешней войне российских военнослужащих на 100 тысяч населения данного региона. Понятно, да? Теперь я вам читаю, что получается. Тува, то есть еще раз, вот есть 100 тысяч и относительно 100 тысяч, сколько в процентах погибло? О, так вам до 3000 осталось 300 лайков. Боже мой, что я вижу? От высокого к низкому. Тува 57,4. Бурятия 55,6. Ненецкий автономный округ 44,9. Магаданская область 43,6. Чукотка 38%. Забайкальский край 36,9%, Сахалинская область 36,1%, Алтайская республика 32,5%, Республика Северная Осетия Алания 31,4%, Псковская область 28%, Кострома, Костромская область 25,1%, Коми, Республика Коми 21,8%, Брянская область 21,6%, Еврейская автономная область 28, Волгоградская область 19,3, Москва 0,9. Нет, это проценты. Вы хотите сказать, что... ну человек, ну да. Ну вы понимаете... Вот вы видите такую фотографию, посмотрите. Это Ежов целует дедушку Калинина. А видите, дедушка Калинин держит коробочку. Калинин вручает орден Ленина наркому Ежову. Ежов после ареста 10 апреля 1939 года желая получить мягкую статью, признался следствию, что жил половой жизнью с 6 мужчинами, среди них помощник начальника военторга Ленокруга Константинов, директор МХАТа Боярский, главный госарбитр СССР Голощёкин. Но это ему не помогло, как вы знаете, его расстреляли. Ну, пишет Леонид Невзлин. Скоро Рош Хашана. Снова хасиды собираются посетить могилу цадика Нахмана в воюющей Украине, как обычно, в большом количестве. Мэр Умани Ирина Плетнева в интервью «Деталям» говорит, что городские власти не смогут обеспечить полную безопасность паломникам из Израиля. Например, мест в бомбоубежищах на всех не хватит. Напомню, в апреле Умань подверглась сильнейшему ракетному обстрелу. Тогда погибло больше 20 человек. Обстрелы были и в июне. Несмотря на это, ни министр туризма, ни штаб по национальной безопасности Израиля, ни премьер-министр не опубликовали даже простого предостережения израильтянам, собиравшимся отправиться в зону обстрела. Нынешнему нашему правительству, но это пишет Невзлин. Про еврейское правительство, про израильское. Нынешнему нашему правительству, похоже, наплевать на жизни собственных граждан. С этим большая проблема, и вы знаете, что Украина готова ввести визы для израильтян и запретить паломникам приехать. Почему? Даже не по причине этой опасности, безопасности, а потому что... Израиль фантастически ужасно ведет себя с прибывающими украинцами. их допрашивают по 10 часов, им не выдают визы, их отправляют назад и так далее, и так далее. Серьезный конфликт, очень серьезный, поверьте. Сергей Довлатов, он, конечно, удивительно недооцененный писатель. Ему всю свою жизнь, миллион комментариев посвятила «Радио Свобода». Александр Генис, у него просто невероятное количество, он как литератор очень его ценил. Почитайте Довлатова, это удивительно. И у него, у Довлатова есть такое, знаете, как бы заметки такие, их очень много. Кошмар сталинизма даже не в том, что погибли миллионы. Кошмар сталинизма в том, что была развращена целая нация. Жены предавали мужей, дети проклинали родителей. Сынишка репрессированного коминтерновца Пятницкого кричал: «Мама, купи мне ружье, я застрелю врага народа, папку». Час 11 работаем, и все никак вы не можете 3000 лайков выжать из себя. Ну ладно, как будет. Переходим к разным научным фактам, к разным неожиданностям и так далее. Чтобы вы знали, ну вот есть такое, знаете, иногда пишут, что почему на бутылке с водой написано срок хранения год, в то время как самой воде 2-3 миллиарда лет. На самом деле дата на бутылке, она говорит не про годность воды, а про годность бутылки. Что имеется в виду? Если написано, например, какое-то количество времени, там «использовать до», это значит, что после этого вещества из пластика бутылки начинают проникать в воду. Поэтому вы можете просто перелить воду там куда-то и так далее. Марк Твен. Марк Твен родился, слушайте, это удивительно, Марк Твен родился, когда комета Хейли, такая комета, неважно, была видна на небе, и умер, когда она вернулась через 75 лет. Так что он смог ее увидеть дважды. Зато вы запомните, что он жил 75 лет. Боже, 2925. Жалькие попытки добраться до 3000. Я уже скоро буду заканчивать, не получится. Вы знаете, вот это вот я не знал. Какие-то вещи я знал, а какие-то вещи не очень. Вот это, например, я не знал. И вряд ли кто-то из вас знает. Вот если вы, например, выключаете свет в комнате и окна завесили, то у вас темнота. Или там, в ванну зашли, выключили свет. Это полная темнота. А вот вопрос. Как, если вы закрыли глаза? Это же тоже темнота, правда? Оказывается, нет. Цвет, который мы видим, когда закрываем глаза, называется Эйгенграу. Эйгенграу. И это отличный. И он отличается от абсолютной темноты. Ну, вы же этого не знали. А я ваш спаситель. Я это сказал. Правда, я и себя спаситель, потому что я этого не знал. А вот посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Видите? Это, оказывается, часы. Это самые дорогие часы в мире. Чопард, по-моему, я правильно произношу, 201 карат, которые стоят 26 миллионов долларов. Это все вот эти бриллианты. Кошмар. Полезный совет. Если вы идете... Шопар, спасибо. Просто я редко такие часы даже видел. А теперь внимание, совет для мужчин. Но серьезный совет. Иногда мужья держат руку своей жены во время путешествия по моллу, по торговому центру. И не отпускает ее руку. Это выглядит очень романтично, но на самом деле это очень экономно. Когда ты держишь ее руку, у нее нет желания все время забегать и возможности забегать в разные магазины. Очень хороший совет. Я Катю буду держать за руку. Сейчас вам прочитаю страшную вещь. В среднем публичный бассейн, платный, бесплатный, не имеет значения, содержит около 20 галлонов мочи. Я надеюсь, люди, которые знают галлоны, переведут это, и я вам скажу, сколько литров или кубометров, ну и так далее. Нормально, да? Это очень интересно. Галлон, значит, 78, между 75 и 7 и 78 литров. Ну ничего, там очищается это все, ради бога. Интересный парадокс. Кока-кола никогда не патентовала свой секрет. Знаете почему? Для меня это была полная неожиданность. Потому что если бы она подала на патент, она должна была написать ее секрет на бумаге. Поразительно. Туркменистан – единственная исламская страна, где официально запрещено есть конину. Ну и перед стихотворением хорошая шутка. Я ее как бы читал вам, но мне она страшно нравится. Финансовый совет номер 78. Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. Придется идти и работать. Мне очень это нравится. Просто очень. А стих особый Орлуши. Сейчас я его открою. Специально для вас засейвил. Ну, сейчас, извините, я в другом месте засейвил. Вот. Андрей Орлов пишет. Вы помните одну простую сказку, а может и не сказку и так далее. Одну простую новость, а может и не новость, а может сообщение правдивой ленты ТАСС мы рассказать хотели, а может не хотели, а может ее не было и обманули нас. Однажды личный повар с фамилией Пригожин, а может, не Пригожин, но тоже друг ВВ, летел на самолете, а может, в вертолете, а может быть, на дроне, но стартовал в Москве. Но тут летит ракета, а может, не ракета. А может, это мину злой диверсант взорвал, и самолет Пригожина, а может, не Пригожина, от этого рассыпался и, может быть, упал. Потом нашли останки, а может, не останки, ведь что-то же на месте нашли наверняка, и начали по списку их идентифицировать по отпечаткам пальцев, а также ДНК. По радио сказали, а может, не сказали, а может, телевизоры по свету разнесли, что ДНК Пригожина, а может, не Пригожина, среди обломков, нашли среди обломков, а может, не нашли. Я думаю, вы знаете, а может быть, не знаете, что ДНК любого есть в выделениях тел. Быть может, он пописал, а может быть, покакал, а может, просто плюнул, а сам не полетел. В аэропорте Внуково, а может быть, не Внуково, а может, Домодедово, без разницы вообще. Уборщица сказала, а может, не сказала, что видела мужчину при шляпе и в плаще. Загадочный мужчина, а может, не мужчина, пел что-то там из Вагнера на взлетной полосе. Похоже на Пригожина, а может, не Пригожина. Сказал, что все погибнут, а может быть, не все. Он был герой России, а может, не России, а может быть, Луганды, не разберет никто. Их хоронить положено, а может, не положено. С салютом 10 выстрелов, а может, даже 100. Потом уже на кладбище, а может, не на кладбище, с кувалдой незнакомец замечен был опять. Среди родни Пригожина, а может, не Пригожина. Притом никто из бывших там не смог его узнать. Могильщики на кладбище, а может быть, охранники, сказали честно правду, а может, это ложь, что после операции по перемене внешности он стал похож на Путина, а может, не похож. Сейчас он где-то в Африке, а может, в Белоруссии. Он выглядит по-разному, и фиг его убьешь. И если встретишь где-нибудь Шойгу и Лукашенко, ищи в любом Пригожина, и, может быть, найдешь. Хорошая игра ума. Обожаю такое. Спасибо вам большое. 5000 человек было здесь. Дорогие друзья, вот они, и все побежали, все побежали, все побежали. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, дорогие друзья, пожалуйста, побудьте моими рекламными агентами, покажите другим мое произведение, распиарьте его, сделайте перепост. И внизу есть ссылочки. Я буду очень рад, мне необходима ваша поддержка, особенно в Патреоне. Станьте моими патронами. Я буду вам очень признателен. Ну, или от щедрот купите пару чашек кофе. Спасибо вам. Что касательно лайков, я очень рад, что вы перешли за 3000. Но видите, для этого где-то 1:15 я должен работать. Ну, посмотрим, как это будет. Да, 300, но вот сейчас 3154. Спасибо вам. Я очень рад, что вы были со мной. Для меня это очень важно и ценно. Если все будет в порядке, мы встретимся завтра. Воздушной тревоги пока нет, поэтому живем. Желаю по-украински, бажаю вам спокойной ночи. Я думаю, что вы поняли. Бажаю – это желаю. Я вас люблю, счастливо. Не ругайтесь и звоните родителям, у кого есть.